Добрый вечер, уважаемые зрители, дорогие братья и сестры. На телеканале «Союз» начинается эфир из студии Александра Невской Лаври, города Санкт-Петербурга. Сегодня в программу «Беседы с батюшкой» пришел тоже долгожданный гость, которого давно у нас не было, иеромонах Иван Неврюев, настоятель Успенского подворья Спасо-Преображенского Вожеозерского монастыря в городе Санкт-Петербурге. Отец Иван, добрый вечер, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит всех нас.
Уважаемые зрители, друзья, у нас сегодня нет темы программы. Мы отвечаем просто на насущные вопросы, которые вас беспокоят. Начнем мы с тех вопросов, которые скопились в нашей группе ВКонтакте. Вот, батюшка, мы сейчас перед эфиром обсуждали вопрос. Он, конечно, относится к святому князю Владимиру. Человек спрашивает, что его смущает немного житие этого святого, что там были разные моменты, возможно, и убийства, и еще какие-то преступления. Но я обобщу. Были ли грехи у наших святых?
Ну, мы знаем, что нет ни одного человека, который жив был бы и не согрешил. Поэтому, конечно, если этот человек, если этот святой был человеком когда-то, а все святые когда-то были обычными людьми, такими же, как и все мы, вот, то, конечно же, какие-то, видимо, искушения, какие-то грехи у них тоже были. И, конечно же, наша церковь, она канонизирует не за какую-то абсолютно безгрешную жизнь, а за те подвиги, которые человек понес в своей жизни, которыми он справился, которыми он прославил Бога. То есть вполне совместимо. И мы знаем много житий святых. Ну, самые такие известные, наверное, это Мария Египетская, самый известный мученик Бонифатий, который, казалось бы, что вот их начало жизни, оно такое, что вот к святости ничего привести и не может. Но когда Господь уже, когда они встречались, да, на своем пути с Господом и отдавались Ему, да, всем сердцем, то это настолько преображало их жизнь, и это показывало, что вот человек может преобразить свою жизнь, человек может с помощью Божьей справиться с любыми искушениями, и как раз и это и показывает вот ту святость, необходимую тоже как урок всем нам. Тоже, и мы тоже, каждый из нас, независимо от своей греховности, независимо от своей слабости, тоже можем также достичь святости и должны достигать ее, подражая в этом тем святым, которые прославлены нашей церкви нам в назидание.
Давайте кратко повторим, а как святости достигать, ну вот, обычному человеку?
Ну, нет такого учебника по святости, что прочитал, да, там, делай раз, делай два, как инструкция по сбору мебели какой-нибудь там, да, потому что святость — это процесс жизни, это опыт жизни во Христе, опыт жизни в православии, и этот опыт жизни у каждого свой, и не бывает двух одинаковых путей ко Христу, не бывает двух одинаковых жизней, и святым надо подражать не буквально, копируя их образ жизни, их поступки, их дела, вот, а все-таки как-то подражать их духу, их ревности по Боге. Вот, тогда мы можем достигнуть святости.
Ну хорошо, какие нас ошибки ожидают?
Ошибки всякие разные. Ошибки это есть те грехи, которые мы будем, те искушения, в которые мы будем впадать и которым будем отдаваться. Ошибки могут быть и что называется, как слева, так и справа. Излишняя ревность тоже нежелательна. И в то же время тогда слишком можешь расслабляться и пускать на самотек нашу духовную жизнь тоже нехорошо. Поэтому ошибки могут быть совершенно со всех сторон.
Ну, хорошо. А из всех ошибок, которые, может быть, мы не замечаем, какие нас могут подстерегать? Вот человек живет, исповедуется, причащается, даже в храм ходит. Означает ли это автоматически, что он приближается?
Да, можно всю жизнь ходить в храм, исповедоваться и, да, и причащаться, и как бы совершенно топтаться на месте, если духовной жизни нету. То есть главное все-таки сосредоточенность на себе и внимание себе, то есть насколько мы изменяемся. Вот мы ходим в храм, а мы изменяемся, вот наше внутреннее состояние духовно изменяется или остается на том же уровне, или, наоборот, ухудшается даже, такое тоже может быть. Потому что если человек, например, очень подвержен внешнему влиянию, то исполняет внешние какие-то вот предписания, функции, а таких у нас очень много людей, которые от православия берут какие-то внешние такие атрибуты, как пойти в храм, как прийти на исповедь, как поставить свечи, как попоститься, как следует, причем пост, если только телесный, только вот пища, да, без духовного поста. И, конечно же, такой образ жизни он не может привести к тому, что человек будет меняться изнутри. Он, наоборот, вот в этом во внешнем во всем зацикливается, на этом внешнем, и, в принципе, не меняется, он остается тем же. Он считает, что этого достаточно. И такие люди есть, и я, когда исповедую, я тоже таких людей вижу. Вот, приходит человек на исповедь, и каждый раз вот у него говорит об одном и том же, об одном и том же, и никуда не двигается. И приходится, ну, как-то уже с такими людьми работать более плотно, более жестко.
Ну, а вот действительно, как не отчаиваться, если ты понимаешь, что, предположим, там какой-то один и тот же грех тебя преследует там из года в год, ты там, там осуждаешь там регулярно, постоянно, или там не можешь...
Да, как, есть как такие грехи, которые действительно бывают, что человеку с ними не справиться. Человек с ними справится в силу каких-то обстоятельств, привычки или просто, ну, такие бытовые, да, или, как вы сказали, осуждения, когда просто люди общаются и уже просто не могут в общении там не задеть кого-то из третье лицо какое-то, да, и не сказать о нем что-нибудь не совсем правильное. И действительно получается, что мы каждый раз мы будем каяться в этом грехе и каждый раз все равно к нему возвращаться. Но главное, чтобы мы замечали, что этот грех у нас есть, и пытались нашими силами, насколько это возможно, в них бороться. То есть если мы заметили, что мы уже начинаем как бы, да, склоняться к этому греху, если мы это заметили, то это можно пресечь. Если мы не заметили, но заметили, что мы его уже совершили после завершения, да, можно сразу покаяться внутренне, да, внутри себя, просить прощения у Бога за оплошность и возвращаться. То есть сколько раз мы падали, столько раз вставать. Побежденный человек – это не тот, который вот ни разу не упал, а тот, который встал после каждого падения. Такой человек не побежденный, конечно. И вот эта вот постоянность во вставании, она и есть тоже хорошая черта, которую можно себе развивать. И, может быть, именно для этого Господь и попускает нам, не убирает от нас этот грех, да, оставляет его нам, чтобы мы тренировались и взяли эту привычку вставать независимо ни от чего.
Спасибо за такие ободряющие слова. Думаю, они полезны. Отец Иоанн, у нас есть звонок от паломника, кто раньше был в вашей святой обители в Карелии. Послушаем?
Да, конечно. Я очень люблю вопросы о нашем монастыре.
Здравствуйте. Алло, мы вас...
Родственники в Преображенском храме, который сейчас реставрируется, и были ли эти родственники до революции?
Я не услышал начало вопроса.
Я так понимаю, вопрос был такой.
По росписи в Преображенском храме.
Да, да? Дореволюционные ли они?
Преображенский храм, наш главный храм нашей обители, был построен в 1892 году и освящен святым праведным Иоанном Кронштадтским. В архивах сохранились описания его внутреннего убранства. И, конечно, до революции он расписан не был. Вообще очень, ну, редко, когда деревянные храмы были расписаны изнутри. Сохранилось описание иконостаса, сохранилось описание тех икон, которые были в храме. И то, что сейчас мы восстанавливаем Преображенский храм, стараемся восстановить его, конечно же, как можно более приближенной форме. Но вот у нас иконостас Преображенского храма, он уже отличается от того, который был до революции, потому что восстанавливали его, не сохранилось каких-то схем, каких-то чертежей, каких-то фотографий, тем более. И само восстановление, оно было таким, ну, надо было вот сделать иконостас, вот надо было, все. Это было в начале 90-х, когда еще и финансовый монастырь был, так скажем, на очень бедном уровне, и просто приходилось делать, чтобы уже можно было служить, чтобы можно было молиться. Сделали иконостас. Недавно его иконы в этом иконостасе поменяли на настоящие иконы. До этого была фанерка такая, были такие росписи, вот такими обычными красками, чуть ли не гуашью, там какие-то полудетские рисунки, конечно же. Вот сейчас поменяли, и мы всегда благодарим, очень благодарны ректору Санкт-Петербургской духовной академии Лыке Амбросию, который разрешил лучшим преподавателям, лучшим студентам иконописного отделения и благословил это начинание. И вот они для нас написали 34 иконы в этом иконостасе, он трехъярусный, огромный, занимает все пространство восточной стены. И сейчас отец Иларион, наместник нашего монастыря, архимандрит Иларион, начал заниматься росписью уже потолка храма. И мне уже, конечно же, многие говорили о том, что получается что-то вот странное, непонятное. И я сам поехал в начале сентября, ездил в монастырь, чтобы посмотреть, что происходит с росписями храма. Почему мне все звонят и спрашивают, что происходит с храмом-то? Я понять не мог на самом деле, потому что я уже 3 года живу в Петербурге, являюсь настоятелем подворья здесь, в Петербурге. И в монастыре, к сожалению, бывает только на праздниках, где уже там не до того, чтобы рассматривать какие-то работы, которые проводятся. И действительно, те росписи, которые сейчас есть, они мало того, что не исторические, они еще и по стилистике не подходят, не согласуются с тем иконостасом, который у нас уже установлен, такие давящие, да, росписи. Конечно, я не специалист в иконописи, поэтому я просто сфотографировал это и консультирую сейчас у профессиональных иконописцев, насколько это можно совместить с иконостасом, насколько это вообще возможно. И вот по тем консультациям, которые я проводил, конечно же, да, все мне говорят, что росписи, они не согласуются с тем, что в храме, с храмовым пространством, с тем иконостасом, с тем иконом, который в храме есть. Поэтому, конечно, я об этом рассказал отцу Илариону, и, видимо, будем думать, что делать дальше с этими росписями. То есть, либо как-то их исправлять, либо как-то, не знаю, менять иконописца, если он не может. Да, если не хватает профессионализма, чтобы согласовать росписи с тем, что есть в храме. И хотелось бы, конечно, мне посмотреть на проект этих росписей. Проекта росписи я не видел. И не знаю, как благословил владыка Константин, наш правящий архиерей, этот проект, эту росписи. Потому что я знаю, что владыка Мануил был категорически против росписи летнего храма. И, насколько я знаю, также роспись началась буквально через несколько месяцев после смерти владыки Мануила, что тоже о чем-то говорит, наверное. Вот. Но посмотрим, что можно с этими росписями сделать, конечно, и как они будут выглядеть в итоге. Я надеюсь, что мы в итоге сможем их исправить, и храм будет все-таки выглядеть более благолепно, не так шокировать паломников, как сейчас.
Ну, видимо, тогда это какая-то некая такая ошибка, которая будет исправлена. Да, надо успокоить как-то людей-то.
Ну, ошибки исправляются, это ж ничего страшного в этом нет, поэтому, что ж, если, как говорится, один иконописец не справился, мы найдем другого иконописца.
Ну да.
Это уже не единственный у нас в России, в Карелии.
Ну да, ну главное, чтобы...
Но главное, что храм ремонтируется, видите, храм расписывается, все равно храм будет преображаться, Преображенский храм будет преображаться.
Ну.
И дальше.
Дай Бог, чтобы украшался монастырь. В нем много зданий. У нас есть звонок из Республики Татарстан. Послушаем.
Конечно.
Матушка, добрый вечер. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос.
У меня вопрос такой. Как бороться с такими грехами? У меня вопрос. Как бороться с грехами уныния, тоски, от одиночества?
Матушка, добрый вечер. Я узнаю по голосу. Матушка не раз задавала такой вопрос. Ее беспокоит. И не только ее. Рецепт. Как бороться с унынием? Как простить обиды?
Тяжело, конечно, прощать обиды бывает иногда. Но прощать все равно надо, потому что на этом и основано. И тоже наше спасение, в том числе это зависит от нашего спасения. Видимо, эти вопросы, точнее, эти процессы прощения обиды и уныния как-то связаны между собой. Вот, и поэтому я так чувствую этого человека, да, потому как она его задавала. Видимо, от степени прощения зависит уже потом и борьба с унынием. Да, то есть сначала надо простить того человека, который вас обидел, искренне простить, потому что вы должны понимать, что если Господь посылает испытания, да, через других людей, через какие-то события жизненные, то принимать это как от Господа, не в коем случае, да, не желать человеку зла или, да, чего-то плохого, и понимая, что просто он оказался слаб в этой ситуации, он оказался, не смог, да, правильно на нее отреагировать, и тем самым нанес вам обиду, и вот как-то так задел вас. Вот. И одиночество, конечно, тяжело переживать человеку в миру, да, видимо, да. Вот, и, то есть, не монахиня же звонит, да, правильно? Mm-hmm. Вот, и человек, конечно же, создавался Богом, задумался Богом, как человек, который, нехорошо человеку быть одному, помню эту фразу из книги «Бытия», то есть, все-таки должно быть какое-то общение, да, и если так получилось все-таки, и вы не можете это одиночество пережить, не можете оставаться одна, то, ну, какие могут варианты? Либо все-таки не забывать, что человек никогда не остается один, с ним всегда Господь Бог, который всегда о нем заботится, всегда ему помогает, если человек обращается и просит этой помощи. Конечно же, просить у Бога помощи, во-первых, и справиться с одиночеством, и справиться с обидой, которая у вас есть. И когда обида у вас уйдет, то, видимо, и уныние, которое у вас вызвано всем этим вот рядом событий, оно тоже уйдет. Я не знаю подробной ситуации, поэтому так общими словами какими-то, насколько я могу, вот так ответил.
Еще есть звонок, тоже о тех ошибках, которые мы совершаем. Матушка, добрый вечер. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слышим. Отец Иван. Его зовут.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос. Я вот где-то читала, что у тебя такой вопрос о российском проклятии, что выгнут такие слова ребенку. Ну и как бы своими руками отдаем ребенка в руки лукавого. Так ли это? Потому что ребенок не встал, попал в аварию, и вот, конечно, это волнует меня. И вот, что правильно я должна, могу для него сейчас сделать, действительно, я отсылаю его, что ли, своими руками, вроде вокала. Ну, так скажете, что вы можете вот сказать?
Матушка, хорошо. Тицион, перед тем, как вопрос прошел в эфир, звукорежиссер немножко матушкой пообщался и передал мне, что, ну, так получилось, что, ну, видимо, в момент какого-то раздражения очень сильного она прокляла словами своего сына. И вот в итоге произошло вот это страшное событие, он погиб. Какой совет духовный мы можем дать этому человеку?
Ну, во-первых, что значит, ну, в итоге, не в итоге, из-за этого, не из-за этого, тут как бы тоже не надо думать, что вот если бы вы не прокляли, то ничего бы не случилось. На самом деле, да, вы позволили себе такую слабость, позволили себе в порыве гнева сказать нехорошие слова человеку, пожелать ему, так сказать, зла, вот, тем более собственному ребенку. И, ну, то, что произошло, не обязательно было прямым следствием ваших слов. Просто теперь, конечно, вы мучаете себя из-за этого, потому что уже исправить ничего нельзя. Поэтому что, можно только покаяться в том, что вы совершили это, то, что вы призываете силу зла на своего ребенка, на других людей, каких-то, неважно, кто это там перед нами стоит. И все, в принципе. И не надо думать, что вот есть прямая связь между этими двумя событиями.
А вообще мы своими словами, да, какими-то проклятиями, пожеланиями плохого, мы можем вот таким способом изменить судьбу человека или нет? Или это какие-то суеверия?
Очень много суеверий связано с тем, что люди хотят владеть, да, чужими жизнями, исправлять чужие жизни, вмешаться в чужие жизни. И для этого, конечно, на этом и работает вся вот магия, вот эти вот всякие папки, колдуны и так далее. Это нежелание человека как-то вмешаться в чужую личную, в чужую жизнь, да, и изменить ее по своему усмотрению, по своему желанию. Вот само по себе это желание уже греховно, потому что есть то, что Господь задумал о человеке, и то, что как вот Господь ведет человека. И мы не должны думать, что мы можем умнее быть Бога, и что наши планы на жизни, тем более совершенно другого человека, который, может быть, не желает этого или не хочет этого, не знает об этом, да, что они будут лучше тому, чем его собственные планы, планы Бога о нем. И поэтому обращение к таким людям, оно уже греховно и не должно быть у православных людей таких желаний, обращаясь к кому-то, да, изменять, стараясь влиять на судьбы, на жизнь человека. Мы можем изменить жизнь другого человека молитвой и просьбой о нем Богу. Действительно, можем просить у Бога, у святых, для того, чтобы они помогали, молились, святые молились Богу об этом человеке, Господь помогал этому человеку. Вот. И лучше всего влияние на чужую жизнь вот именно через молитву, никакими другими способами.
Вот вопрос из социальной сети, может быть, в продолжение поднявшейся темы. Если так, можно часто оступиться, да, совершить какой-то грех, или зачем Господь нам дал свободу, если все равно есть законы, которые нельзя нарушать? Вот так вот.
Господь дал нам свободу и волю, чтобы мы выбирали, а где мы хотим быть. Где мы хотим быть? Либо с Богом, либо без Него. Либо на стороне добра, либо на стороне зла. И каждый день, каждый человек совершает свой выбор в ту или иную сторону. Господь ничего не запрещает нам категорически, что нельзя того делать, нельзя этого делать. Господь желает, чтобы мы сами воспитали себя так, чтобы исполнение заповеди стало нашей естественной потребностью, естественным ходом нашей жизни. Потому что две заповеди, которые Господь вам за эти обращает внимание, возлюбить Бога и возлюбить ближнего, вот, они и дают человеку опору в этой жизни и направление в том, как надо действовать. Через любовь к Богу, через любовь к ближнему. Это уже не запреты, это уже направление пути. То есть получается, что Господь нас освободил полностью от каких-либо ограничений. И если в этой любви есть ограничения, да, мы ж, любовью нельзя причинить зла человеку, если это настоящая любовь. Да? Это не эгоизм, который мы называем любовью, а если это та любовь, о которой говорит Господь в Евангелии. Она не может причинить зла ни человеку, ни себе, ни ближнему своему. И, конечно же, вот этот путь и является правильным.
Вот по телефону задали сейчас два вопроса, как раз по Евангелию. Первый вопрос от того, что Господь, очень частый вопрос, о том, что Господь сказал не называть никого отцами. Mm-hmm. Вот почему мы называем вас, батюшек, отцами. Как это можно прокомментировать?
Ну, есть у нас очень много слов, имеющих, как сказать, одинаковое произношение, но разные значения. Вот. Меня называют отцом именно в значении того, что я священник. Вот. Бога мы называем отцом немножко в другом смысле. Есть еще отцы по плоти, которые у нас, да, нас родили и участвовали, да, вот, в этом. И, конечно же, и все эти значения не разные. То есть меня никто никогда не называет отцом, никто не имеет в виду, что я там действительно являюсь отцом того или иного человека, вот, физически, да, вот. И поэтому эти слова, они и получаются с одинаковым звучанием, с разными значениями. Так как мы называем отцом Бога, мы не называем никого отцом на земле, и это вполне естественно, и это понятно.
Господь еще оставил завет обращаться к Нему в молитве «Отче наш». А почему мы обращаемся в других молитвах? Вот тоже вопрос по телефону.
«Отче наш» только как образец молитвы. Господь же говорит перед этой молитвой, Он объясняет, для чего она нужна. Да, потому что Господь знает все наши прошения, и от нас требуется только доверяться Его воле о нас. И в этом прошении молитвы «Отче наш» как раз-таки и собрано все, что необходимо человеку для этой жизни. Ничего лишнего, ничего другого. Но, конечно же, Господь и Сам молился всегда, и молился не только молитвы «Отче наш», сколько раз в Евангелии мы знаем, что Господь там восходил на гору и там молился ночью, там, да, пока ученики там куда-то ехали, пока ученики спали, пока ученики плыли по Генесаретскому озеру, Господь уединялся для молитвы. Конечно же, Он показал нам вот тем самым образец о том, что молиться надо, стараться молиться как можно чаще. Это общение с Богом, Богообщение, которое укрепляет человека в этой жизни, помогает ему. И для этого существуют и другие молитвы тоже, которые у нас есть, которые святые отцы нам оставили.
Вот такой вопрос. Богообщение. Можно ли общаться с Богом, занимаясь какими-нибудь делами? Ну, например, там, качая ребенка, вот, делая с ним домашнее задание, или когда ты в метро, или когда ты работаешь. Вот у тебя в такие моменты могут возникать? Или это вот надо именно закрыться, уединиться?
Ну, что касается монахов, да, то они должны, ну, подразумевается, что они должны молиться всегда. За работой, за какими-то послушаниями своими. Вот у них поэтому есть четки, которые они перебирают с Иисусовой молитвой. И если четки перебирать невозможно, послушание такое, надо работать руками, можно молиться в уме, можно отчитывать молитвы на пальцах или там какими-то другими способами, просто молиться хотя бы в уме. То есть у монахов как бы это вполне естественно, и этому многие святые отцы посвящают свои трактаты, как научиться вот этой непрестанной молитве, и монахи стараются ей научиться. Что касается мирян, то, конечно, хорошо, если вы чаще вспоминаете о молитве, не стремясь, опять же, превратить всю свою жизнь в миру, как бы в такие вот монашеские правила, но, тем не менее, тоже приближаясь к этому идеалу непрестанной молитвы. И качая ребенка, можно молиться, и передвигаясь в метро, можно, да, не смотреть по сторонам, а молиться, что-то, не знаю, вот у меня, например, на смартфоне есть псалтырь, есть молитва слов, и как раз-таки метро — это то самое место, где лучше всего и молиться, чтобы не обращать внимания на окружающие, на людей, на ситуации, которые возникают. Вот, и сосредоточиться. Главное — не пропустить свою станцию и выйти вовремя.
На самом деле, очень полезный совет. Друзья, братья и сестры, уважаемые зрители, напомню, что телефон нашей студии 677-62-44. Можно звонить в прямой эфир, задавать свои вопросы. Код города Санкт-Петербурга 812. А я продолжу читать то, что приходит в социальные сети. Если бы сейчас наступила война, вы бы пошли воевать? Вот такой вопрос пришел.
Вот прямо сейчас?
Ну, с обстановкой сами видите, какая, к сожалению.
Ну, обстановка в мире действительно тяжелая. Я не знаю. Честно сказать, не могу ответить на этот вопрос. Потому что, ну, ситуации разные, время разное. И как бы то, что было во время, например, Второй мировой войны, когда и мы знаем многих священников, которые воевали, которые получали и были очень награждены, много орденов, медалей получили на войне, конечно же. Тогда способы ведения войны, техника военная была на одном уровне. Сейчас способы ведения войны и техника военная совершенно на другом уровне. Совершенно сейчас не надо идти с автоматом, куда-то бежать, кого-то стрелять. Да? Есть ракеты, которые могут из одной точки земного шара перелететь совершенно на противоположную сторону земного шара и там взорваться благополучно. Есть куча у нас технических средств, которые военные используют. Мы о них не знаем, это военные тайны, потому что я думаю, что со времен Второй мировой войны очень сильно изменилось вооружение. Ну, что там говорить, не то, что я же работал тоже в системе Министерства обороны до семинария еще, поэтому я знаю, что постоянно разрабатывается, постоянно совершенствуется оружие, и просто бегать с автоматом уже совершенно нет необходимости по полю и в кого-то там стрелять. Вот. Поэтому, возможно, даже столько людей, сколько нужно было тогда, раньше, для тех войн, сейчас уже и не нужно будет государству для ведения войны. Как мы это видим сейчас, война в Сирии идет у нас, мы же видим, сколько там, ну, как это все происходит. Видим другие войны по телевизору, в новостях. Если стал бы вопрос о том, что да, надо защищать Родину, я думаю, конечно же, если бы там по-другому никак, то, конечно, пришлось бы вставать и защищать. Потому что все-таки это наша Родина, мы обязаны ее защищать, это наша страна, наше государство. Да, но каким способом, как, я не знаю.
Ну вот, кстати, в продолжение этой темы среди и верующих людей, и таких патриотичных людей, сейчас много настроений, что давайте покажем Кузькину мать, значит, странам, которые поддерживают зло в мире. Вот это православный подход, на ваш взгляд?
Ну, Кузькину мать мы уже один раз показывали. Никита Сергеевич уже пытался это сделать. Ну, как бы это ни к чему не привело, только к усилению конфронтации, развертыванию холодной войны. Конечно, это не наши методы. Наши методы — защищать нашу землю. Вот когда к нам кто-то приходит, уже нагло начинает топтаться по ней, тут уже надо брать и защищать. Показывать Кузькину мать. А пока это все где-то происходит, понимаете, ну, мир, он постоянно лежит в каких-то изменениях, каких-то войнах, каких-то движениях, и мы не можем влиять на все, мы не обязаны контролировать все, все пространство земного шара, и заставлять их жить так, как хотим мы. То, что сейчас делает там другое государство, всем известное, заставляет всех жить по демократическим принципам, для этого бомбит всех, кто не хочет жить по этим принципам. Вот. Поэтому мы же не можем перенимать эти методы и действовать точно так же. Я считаю, что как раз-таки вот эта попытка изменения всего мира с силовыми методами – это совершенно далекий от православия путь и способ.
Ну, вернемся к темам более близким, тоже в социальных сетях. Правда, вы монах, но все равно такой вопрос. Как семейному человеку жить по православному, чтобы попасть в рай?
Соблюдать заповеди. Есть притча о богаче, который пришел ко Христу, все ее знают, да, и спросил, что ему надо делать, чтобы спастись. И что ему Христос сказал? Соблюдать заповеди. Вот. И когда он сказал, что да, я все соблюдаю, он сказал, если хочешь быть совершенным, оставь все и следуй за мной. Но он не сказал ему, что это единственный путь спасения. Если хочешь быть совершенным. То есть, живя в миру, соблюдая заповеди, тоже можно спасти себя в семейной жизни. Семья – это, как ее называют, малая церковь. И, конечно же, в этой малой церкви тоже сообща усилиями всех членов семьи созидается спасение членов этой семьи. Угу. Здесь ничего такого нет.
Батюшка, можете рассказать немножко о своей семье? Вот о матушке, о том, как вы пришли к вере, почему решили стать монахом?
Ну, я монах, у меня семья теперь какая? Мои братья в монастыре, Церковь Христова. Вот, это моя семья. Нет, что касается моей семьи, конечно, вырос я в обычной семье, среднестатистической, ничем не выделяющейся из ряда. Папа военный, мама медицинский работник. У меня было два брата, две сестры, сейчас уже есть племянники. Вот. И жили обычной жизнью, то есть все ходили в школу, все когда-то были приняты в октябрята, потом в пионер, то есть обычно вот это вот конец 80-х годов, нормальная ситуация. И жили мы в Павловске, недалеко от церкви Святой Великомученицы Екатерины и Рождества Пресвятой Богородицы, там два предела освящены. В церкви служил замечательный священник отец Вячеслав. К сожалению, он скончался перед моим поступлением в семинарию в 2006 году, летом. И вот я начал ходить вот именно в эту церковь. Сначала просто потому, что стало интересно. О церкви было ничего не известно. И вот в 1989 году все вдруг заговорили, это все вдруг стало более открыто. И да, потому что до 89 года это было сложнее, и даже крестили, вот я мама рассказывала, крестили нас совершенно как-то так, чуть ли не тайно, там нужно было принести в эту церковь, и как-то вот стараясь договориться с священником, чтобы как-то вот, не видно, не слышно, и как-нибудь вот по-тихому все это сделать, вот, и никуда не записывать. Хотя тогда вот это было строго, с уполномоченными, но тем не менее, чтобы желательно, чтобы никаких ни свидетельств, ни следов о том, что мы крестились, не было. Вот. И поэтому у меня, кстати, вот возникла такая проблема перед поступлением в семинарию, как свидетельство о крещении. А его, оказывается, и нету, ни справки, ни свидетельства, потому что вот такая ситуация была. И как раз я поехал в храм, надеясь прийти к отцу Вячеславу. Он меня знал уже потом, когда я уже начал ходить, вот с 89-го года, уже мальчиком маленьким, ну, не таким маленьким, да, 10 лет мне уже было вот в этот храм на празднике, вот, и как бы думал, что с ним поговорить, вот, и приезжаю, и оказывается, я попал на 9-й день, когда его уже не было. И поэтому получал уже справки уже как-то у нового настоятеля о крещении. Дубликаты. Вот так, тоже пройдя через все, как обычные люди, через все институты октябрятцы, пионерии, все это все равно воспитывалось. В итоге, вот, когда это стало разрешено, когда стало свободно, когда стало можно, вот начали ходить в храм, сначала в Павловске, потом переехали в Ленинград, ходить в наш храм или пророка на Пороховых, там ходил в воскресную школу с 91 года, ну, с первого года ее основания, недавно праздновалось 25 лет в воскресной школе, и уже после этого уже из церкви я не уходил, уже всегда был в ней. Уже потом начал панамарить, уже потом поступил в семинарию и так вот остался.
Отец Иоанн, знаете, ну, как вот надо подражать святым, так и ищешь в жизни других людей какие-то для себя моменты, которым можно подражать. И вот тоже очень частый вопрос, но он именно касается уже вот сейчас, 2000-х годов нашей современности. Вот в вашей биографии прозвучало, что 80-е годы, конец 80-х годов, о церкви стало, ну, не было ничего неизвестно, и вдруг же появилось что-то новое. И я очень часто слышу от людей, кто старше меня, о том, что вот когда вот на волне этого интереса к чему-то новому вот случился этот, ну, подъем церковный, многие пришли, именно заинтересовались, конечно, такое новое, чего не было. Сейчас церкви открыты. Информации очень много, да, телеканалы не один, сайты, книги, священнослужители доступны. Как сейчас? Вот совершить первый шаг к церкви, как ей заинтересоваться, как заинтересовать своих друзей, знакомых, которые, может быть, так смотрят и говорят, что да, это просто мода такая. Вот как им объяснить, что
заинтересовать? Мода была как раз-таки вот в начале 90-х, когда это стало неизвестно, и было просто любопытно людям. А вот прийти и посмотреть, а что это? Вот вроде вот говорят, что вот церковь – это что-то такое хорошее, что-то такое вот правильное, вот ты сейчас придешь и сразу станешь хорошо жить, ты сразу исправишься, сразу станешь хорошим, и все у тебя в жизни сразу станет хорошо. А на самом деле получалось, что люди приходили, желая получить что-то извне и совершенно не желая работать над собой. И получилось, что такие люди, не получая желаемого, разочаровывались в происходящем, разочаровывались в церкви, а не в себе. Да, и уходили из нее. Вот. Ну, конечно, прийти в церковь, ожидая, что тебе что-то дадут, то, что изменит твою жизнь, и то, что вот, вот вдруг раз и что-то произойдет, как по волшебной палочке. У нас, к сожалению, в человеке есть такая черта чего-то желать, получить, не работая над этим, не работая над собой, не работая над результатом. Как Адам и Ева в раю желали получить знания, да, съесть плод этот запретный, мы получим, будем как боги. Вот. И вот это вот желание привело к чему? К грехопадению. Да, так и продолжается в человеке вот это вот желание получить что-то совершенно не работая, совершенно как бы незаслуженно. И те, кто как раз-таки понимали, что церковь призывает, не просто церковь не просто какой-то там, да, клуб какой-то по интересам или какое-то общество, в которое можно прийти свободное от жизни, от работы, от развлечений, время, а потом вернуться, совершенно не связывая свою жизнь дальше с тем, что ты услышал и узнал в церкви, как бы это вот как бы отдельно, а вот вся остальная жизнь, она остается как бы отдельно, и они нигде не переплетаются, не пересекаются. Вот, потому что если ты пришел в церковь, ты понимаешь, что ты хочешь жить жизнью церковной и строить уже свою жизнь по Евангелию, по тому, как церковь призывает это делать. Церковь — это только такие, как сказать, маяки, да, которые показывают путь, которые показывают, как надо идти, которые могут объяснить Евангелие, но они не могут за тебя прожить твою жизнь, не могут тебе сделать тебя совершеннее как-то. Человек сам должен работать над собой, и в этом это тяжелый труд, это очень тяжело, это ломать себя, ломать свои привычки какие-то, ломать свои стереотипы, ломать свои бороться своими страстями, это очень тяжело. И поэтому многие это бросали, и многим это, конечно, уже становилось. Ему что, он говорит батюшка, что надо там, ну, не надо грешить, надо то делать, надо это делать, не надо курить, не надо пить, не надо там заниматься, тратить время на всякую ерунду. Могут только из этой ерунды жизнь состоит, становится веселее. Конечно же, людям это, ну что, послушать батюшку, батюшка хорошо говорит, пойдем продолжать делать то же самое. Не получилось ничего из этой жизни, ничего не получилось такой церковной жизни. Поэтому и сейчас, когда все открыто и вся информация доступна, сейчас каждый может найти то, что ему требуется для его совершенствования везде, в книгах, в интернете, прийти в любой храм, их сейчас много, вот, и задать те вопросы, которые его волнуют у священника, получить ответ, не получить ответ, прийти к следующему священнику, тоже понимая, что не все священники и идеальны, не каждый священник является носителем вселенского знания и может ответить на любой абсолютный вопрос. Заинтересовать своих друзей, заинтересовать своих знакомых можно только показав им себя. Да? Когда ты занимаешься собой, когда ты живешь церковной жизнью, ты являешься образцом этой жизни, а не видя, что ты не, что это, да, не какая-то секта, это не сумасшествие, это не что-то, что заставляет человека, ну, как у нас обычно это принято, когда критикуют очень сильно, изменяться, да, отрастить бороду там мужчинам или наоборот женщинам, одеть, закутаться в платок и длинные юбки, вот и так ходить с четками, ни о чем не думая больше мирском. Нет, конечно же, это просто образ жизни и как... Живя вот обычной своей жизнью, вы можете показать, что это нормально, это естественно, это не пугает, и люди могут этим заинтересоваться. Друзья, знакомые, которые видят вас, как вы живете, да, видят вас в церкви, видят вас в миру, как церковного человека, который не кусается, совершенно обычный, да, и наоборот даже совершенно дает какие-то хорошие советы, потому что он понимает законы духовной жизни, начинает понимать, что если ты начнешь сейчас вот, да, там, отвечать злом на зло, ты к добру не придешь. Да? Это же обычно все понимают. Ну, не все мирские люди это понимают. Они считают, что они как бы восстанавливают справедливость тем самым. Вот. И это очень сложно им тоже объяснить. А если они увидят, что это работает у кого-то, и что это хорошо работает, они могут с ним тоже заинтересоваться. То есть вот опыт жизни церковный, показанный людям нецерковным, он тоже помогает привести этих людей в церковь. Еще Иоанн Златоуст говорил, да, если бы все христиане жили как положено жить христианам, да, язычников уже бы не было. Это что-то в те времена, да, в 4 веке. Ну, сейчас времена изменились, век изменился, но смысл остается тот же. Если все христиане будут жить по-христиански, то тоже все другие тоже увидят и тоже захотят.
Батюшка, у нас на самом деле все меньше и меньше времени осталось, mm-hmm. примерно 5 минут до конца программы, но есть вопросы. Вернуться к вашему монастырю. Просят рассказать, как вам приехать, когда лучше приехать, как выбрать время приезда, состав. Ну, кратко, какие советы паломникам, собирающимся в ваш монастырь?
Мы всегда рады видеть паломников в нашем монастыре. У нас в монастыре уже построена гостиница, она действует для паломников. Можно остановиться на несколько дней, поучаствовать в богослужении. Кто может физически поучаствовать в труде по восстановлению монастыря. Приехать можно или своим ходом. Есть автобусы из Санкт-Петербурга, автобусы на Петрозаводск. Из Петрозаводска автобусы еще больше и на Аланец, и на тот же автобус на Санкт-Петербург. До нашего остановка Интерпоселок называется, поселок, такой советский пережиток название. Вот. И, конечно, предварительно желательно позвонить отцу благочинному, отцу Симеону по телефону 8-921-451-86-51 вот, и спросить, когда лучше приехать и предупредить его о своем приезде. Может быть, он даже подскажет, как можно доехать, если будет какие-то попутные машины, если человек один едет, да, например. Но если несколько человек, то группы людей, то все равно тоже можно приезжать. На своих машинах можно приезжать тоже. В навигаторе Интерпоселок задается уже, я проверял.
Вы ждете всех?
Да, мы всех рады видеть. У нас можно и мужчин разместить на территории монастыря, и женщин разместить сейчас в гостинице за монастырем есть. Женские дома у нас, то есть и любые руки, мужские и женские, могут быть полезны в деле восстановления монастыря.
А кратко, какие богослужения, какие святыни?
В монастыре полный круг богослужений проходит, то есть заведено уже с конца 90-х годов и с тех пор уже как-то непрерывно. Ежедневно служится литургия, ежедневно утренние богослужения начинаются с полуночницы в 4:30 в храме, в зимнем или летнем, в зависимости от времени года. Вот. Служится полуночница, утренняя, заканчивается это примерно в 7 часов утра, потом в 9 служится божественная литургия, и вечером в 16:45 вечернее богослужение, и, я уже сейчас не помню точно, в 19:30, кажется, там, по вечере. То есть полный круг монашеского богослужения совершается ежедневно. Божественная литургия служится тоже ежедневно, когда это возможно по уставу, кроме Великого Поста, других дней, когда это запрещено. Главная святыня нашего монастыря – это мощи наших основателей, преподобных Геннадия Никифорова Жиозерских. И у нас есть мощевики с частицами мощей, которые мы тоже выставляем для поклонения в храмах, действующих храмах. Есть у нас источник, в котором постоянно освещается вода и в котором можно окунуться, Никита Бесогона, колодец. И вот основные святыни нашего монастыря. Конечно, главная святыня – это то, что совершается литургия, главная святыня – это тело и кровь Христова, которым каждой литургии можно причаститься.
Еще меньше времени, осталось буквально пара минут. Ваше подворье в Санкт-Петербурге, не раз мы рассказывали в сюжетах, но все равно, где в Санкт-Петербурге вас найти, как к вам прийти, какая помощь требуется?
Подворье в Санкт-Петербурге находится недалеко от метро Елизаровская, улица Крупской, дом 5. Мы пока еще соседствуем в одном здании с военкоматом Невского района. И помощь, которая требуется нашему подворью, пока у нас строительных работ никаких нет. Здание еще полностью не передано. Поэтому мы служим в тех помещениях, которые нам остались, которые нам достались сейчас, не преобразовывая их, не перестраивая их. Вот, и совершаем там тоже богослужения, литургии, служится суббота, воскресенье, каждую неделю, и по большим праздникам на неделе тоже еще одна-две литургии бывает. Помощь подворью, ну, сейчас главное просто приходить и молиться. То, что я могу, конечно, попросить сейчас, там, выставили счета за отопление, например, выставили счета за какие-то еще дела, но это счета огромные, но главное молиться.
Понятно, батюшка, хочется вам пожелать помощи Божьей вот, в решении тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь, и чтобы Господь как-то их разрешил. Надеемся, что наши зрители, у кого появилось желание посетить монастырь, посетить подворье, это желание реализовали. Никаких препятствий для этого нет. Отец Иоанн, у нас не осталось уже времени. Нужно на самом деле прощаться, хотя беседа была очень такая активная, интересная. И спасибо вам, что вы сегодня к нам пришли.
Спасибо, что вы меня слушали. Всем еще раз с праздником, продолжающим праздник Божества Божьей Матери. И всех ангелохранителям. До встречи. Следующего.
Спасибо. Дорогие зрители, наш эфир подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.